Конкурс художественного чтения «Живое слово». Тридцать 31 мая этого года в реабилитационном центре Омской региональной организации ВОС состоялся ежегодный региональный конкурс художественного чтения «Живое слово». В мероприятии приняли участие представители 4 местных организаций – городской, Омской, Калачинской и Исилькульской местных организаций ВОС, представившие на суд жюри произведения в 3 номинациях – проза, поэзия и оригинальный жанр. В состав жюри вошли учитель русского языка и литературы Омской школы-интерната для слепых и слабовидящих номер 14 Валентина Александровна Бажина, руководитель вокальной студии городской местной организации ВОС Елена Соснова и главный библиотекарь Омской областной библиотеки для слепых Ольга Васильева. По окончании конкурса жюри удалось распределить места следующим образом. В номинации «Проза» 3-е место заняла Анна Чечетка, представлявшая городскую местную организацию ВОС с отрывком из повести Мопассана «Жизнь». На 2-м месте оказалась представитель Исилькульской местной организации Зинаида Гринева, прочитавшая рассказ «Зависть» собственного сочинения. 1-е место получила Юлия Литвиненко из городской местной организации ВОС, исполнившая отдельные сцены из повести Пушкина «Барышня-крестьянка». В номинации «Поэзия» 3-е место получила представительница городской местной организации ВОС Светлана Некрасова, исполнившая 2 стихотворения «Ретро» Роберта Рождественского и «Нежные слова» Эдуарда Осадова. 2-го места была удостоена Елена Любей из Исилькульской местной организации ВОС со стихами собственного сочинения «Любовь мамы». 1-е место получил дуэт Юлии Литвиненко и Ольги Лещинской, исполнивший композицию по стихам Миры Лохвицкой под названием «Если б счастье мое». И, наконец, в номинации «Оригинальный жанр» 3-е место получила Ольга Демина из Калачинской местной организации ВОС с басней неизвестного автора «Старая сказка». 2-е место присудили Ирине Нечаевой из Омской местной организации ВОС с басней Александра Ватолкина «Могло быть и хуже». 1-е место среди исполнителей оригинального жанра получил Сергей Редькин, исполнивший произведение Алексея Толстого «Сон Попова». Всем участникам конкурса были вручены памятные подарки от Омской региональной организации ВОС. Много теплых слов в свой адрес услышала одна из участниц конкурса, председатель Калачинской местной организации ВОС Галина Ивановна Ремнева, отмечавшая в эти дни свой юбилей. Поздравить Галину Ивановну вышла председатель Омской областной организации ВОС Инна Семеновна Сакович.
У меня есть одна приятная миссия, которую я не сумела выполнить в начале мероприятия, но которую с удовольствием выполняю сейчас. 26 мая у нас в организации был юбиляр. Отметила свой юбилейный день рождения самый опытный председатель Калачинской местной организации Галина Ивановна Ремнева. Попрошу аплодисменты, пожалуйста. И сегодня, пусть и с опозданием, немножко с задержкой, но я искренне от всей души хочу поздравить Галину Ивановну с юбилеем, поблагодарить ее за многолетний добросовестный труд, за огромный вклад в социальную реабилитацию инвалидов, наградить ее почетной грамотой Омской областной организации ВОС и вручить ей памятный адрес от нашей организации. Галина Ивановна, подойдите, пожалуйста. Галина Ивановна, спасибо, я вас поздравляю. Огромное. Держите спасибо, букет. Огромное. Всего спасибо. Вам самого-самого спасибо. Доброго. Спасибо. Вот вам грамота.
Ой, вот вам огромное. Адрес. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.
Всего вам самого-самого доброго. Еще раз попрошу аплодисменты.
Итак, мы начинаем номинацию «Поэзия». Первый участник Галина Ремнева. Сегодня она для вас читает свои стихи. Первая из них – «Слава вам, женщины».
Милые женщины, славные женщины, сколько на ваши плечи легло, сколько войнами душ искалеченных, сколько любимых домой не пришло. Вынесли вы разруху военную, голод, страдания, болезни детей. Вахту достойно несли вы бессменную, без права на отдых и праздничных дней. Милые женщины, женщины сильные, сеяли, жали, на тощих быках в лес уходили тропами зимними и возвращались на полных вазах. Избы согреть, стариков обиходить, все успевали до темноты. И лишь в 45-м к вам счастье приходит, счастье великой, победной весны. Милые женщины, женщины славные, носите медали и ордена. Слава великая и бесконечная к вам за великий ваш подвиг пришла.
Галина Ивановна, пользуясь случаем, тоже хочу поздравить вас с юбилеем. И знаете, я не буду вас спрашивать о том, что вы читали и как вам сегодняшнее мероприятие. Мы с вами уже не один раз беседовали. Вот. А задам я такой философский вопрос. Вот вы сегодня читали стихи о женщинах. И мне вот пришло в голову, что как так получается, что у нас в организации действительно в последнее время и в руководстве, и среди актива преобладает именно женская часть, слабый пол. Вот как вам кажется, с чем это связано? Почему мужчины-то не идут?
Ну, наверное, действительно, на женские плечи больше ложится обязанностей различных. Наверное, женщины более активные, более в общественной жизни, а мужчины, наверное, зарабатывают деньги, где-то занимаются другими делами, я так думаю. Но я думаю, что все заняты делом, только женщины, они как-то на виду больше.
Понятно. Ну и все-таки, вот как вам кажется, что нужно сделать, чтобы мужчины-то принимали более активное участие в нашей жизни?
Ну, я думаю, что в нашей жизни все-таки женщины больше, более активны, чем мужчины. Мужчин активных меньше. Даже вот в нашей местной организации все-таки активных женщин больше. А мужчины, они как-то уходят все-таки в тень. По разным причинам. Кто-то по семейным обстоятельствам, кто-то работает где-то в других учреждениях, организациях, а кто-то просто такой ведет образ жизни пассивный.
Поэтому а у меня, знаете, такая идея есть. Может быть, вам стоит на следующее «Живое слово» написать и прочитать стихотворение о мужчинах. Может быть, это их как-то подстегнет, как вы думаете?
Ну, хорошее предложение. Подумаю об этом. Спасибо большое. Хорошее предложение.
Спасибо вам большое. И будем вас ждать на следующих наших конкурсах.
Спасибо огромное.
С вашими новыми произведениями.
Хорошо, спасибо большое.
Жюри конкурса был отмечен высокий уровень исполнительского мастерства и подбора материала участниками конкурса. Предлагаем вашему вниманию некоторые номера из прошедшего конкурса и интервью с его участниками.
Гринева Зинаида Николаевна. Представляю Силькульскую организацию ВОС.
Зинаида, скажите, пожалуйста, что за произведение вы исполняли сейчас?
Ну, так, это было мое авторское произведение. Я вообще-то пишу стихи, прозу пишу очень-очень крайне редко. Ну вот, решила ее прочитать. Тем более, что она мне как бы немножко принесла удачу, можно сказать. Я в этом году, в прошлом теперь уже, поступала в Омский колледж культуры и искусства. И там на экзамене я читала это произведение свое. Поэтому решила, что и здесь можно его прочесть тоже.
А скажите, вы как автор уже где-то представлены, может быть, печатались, может быть, выходили сборники, может быть, в каких-то коллективных сборниках принимали участие?
Вообще, уже как ни странно, я живу-то в Москаленках сама, в Москаленском районе. У нас к датам Великой Отечественной войны, к датам победы в Великой Отечественной войне, к 60-летию, к 65-летию, к 70-летию выпускались общие сборники, и во всех трех я принимала участие. Потом, пока работала в немецком центре, печаталась в областном журнале «Культура», но это журнал сибирских немцев. И есть у меня свои сборники, но это просто они как сувенирные, можно сказать. Районная библиотека выпустила два сборника, просто мне в подарок как бы. Один из них, кстати, я дарила Исилькульскому обществу.
А знаете, я вот вас слушал издалека, к сожалению, но вот у меня возникло чувство такое, что у вас чтение было все-таки не авторское. То есть вот есть понятие авторское чтение, есть понятие актерское, да? То есть вы старались...
Потому что я работаю в Доме культуры, видимо, поэтому, я всю жизнь на сцене, поэтому, видимо, наверное, все-таки от этого.
То есть у вас есть уникальный опыт, то есть вы пишете, и вы можете подать свое произведение так, вот как действительно это нужно делать.
Да, как я его сама запланировала, как я его вижу, так я его и прочту.
Вы в первый раз принимаете участие в нашем мероприятии?
Да, первый раз.
Вот. И как вам наша сцена, наши зрители?
Да, очень даже.
Вот, то есть в следующий раз придете к нам?
Надеюсь. Если не будет никаких там проблем, трудностей с транспортом, то очень с удовольствием.
Рассказ «Зависть» читает автор.
Чистый-чистый, свежий-свежий. Казалось, он насквозь пропитан синевой. Июнь, что тут скажешь? Но посмотрите на небо. Посреди бездонной синевы большие белые цветы. Как будто чья-то добрая рука подбросила букет, и он рассыпался по небу, раскинув лепестки всех своих цветов, всем на диво. К полудню на это диво сошлись полюбоваться толпы небесных жителей облаков. Уж разговором не было конца. «Посмотрите, какое красивое облако!» — говорили одни. «Эш, раскинулось тут!» — ворчали другие. «Ой, оно, видно, просто любит, чтобы все им восхищались!» — извили третьи. А четвертые просто молчали и думали, что бы такого сделать, чтобы затмить этот ненавистный букет. А оно — облако. От каждого такого слова смущалась, как будто и впрямь было виновно в своей красоте. Но было оно гордое, а потому не плакало, а тихо таяло, не проронив ни единой слезинки, ни единой капли дождя на землю. И как же радовались его завистники, видя, как оно тает на глазах. И говорили. И чем больше они говорили, чем больше обвиняли его, тем меньше лепестков оставалось на его цветах, тем меньше само оно становилось. И, наконец, вовсе растаяло. «Извели!» — подумали многие и радостно стали кричать друг другу. «Ну вот, теперь я здесь самое красивое! Нет, я! Нет, я! Нет, я!» Выпячивая свои округлые бока, кричала каждая. Так спорили они до тех пор, покуда не разразилась между ними небывалая ссора, покуда не разразилась над землей небывалая гроза. Все было в их ссоре, и крики, и угрозы, и слезы. Какой пошел ливень! А когда все закончилось, ушла с небес одна сплошная туча. Мутная, серая и бесформенная. И вышло солнце, и поплыла над землей прежняя. Да нет, не прежняя, еще более ясная и чистая синева. И не осталось ни правых, ни виноватых, ни завистников, ни вызывающих зависть.
Степан Щипачев. «Павшим» читает Ольга Демина.
Калачинская местная организация, Демина Ольга Павловна.
Ольга Павловна, спасибо за то, что вы сегодня приехали, приняли участие в нашем конкурсе. А что за произведение вы исполняли?
Я читала стихотворение Степана Щипачева «Павшим». И еще я буду читать «Старая сказка на новый лад». Это уже будет другая номинация, я вот следующая буду, я там читать.
Вы сами подбираете себе произведение?
Да, я сама подбираю. Ну, очень трудно найти хорошее произведение. Ну, когда найдут, рада, всегда читаю.
А вот чем обуславливается ваш выбор, что вот вы читаете, видите, я хочу вот исполнить, прочитать именно вот это произведение, вот оно?
Ну, понимаете, я только когда вот... Я сама учитель русского языка и литературы. Я 35 лет в школе проработала. Поэтому, конечно, я люблю читать стихи. Вот, люблю, ну, и произведения, и все. Но люблю читать стихи. Я очень много знаю наизусть. Я принимаю активное участие. Я социальная звезда. Я принимала участие в конкурсе «Социальная звезда Омской области» 2 года назад, и я стала победителем. Я социальная звезда Омской области, поэтому меня часто приглашают в различные организации. Я пою, я стихи читаю.
А вот тогда вопрос к вам как к филологу. Получается, вот наша русская литература, наша русская поэзия, как вам кажется, сейчас она существует? Есть ли у нее будущее или все осталось где-то там в 19 веке, в прошлом веке?
Нет. Поэзия движется дальше сейчас. Сейчас много хороших произведений, много хороших стихов, очень много. И мы обращаемся более к военной теме. Вот я как-то люблю эту тему. Ну и современные произведения очень хороши.
Весь под ногами шар земной. Живу, дышу, пою, но в памяти всегда моей погибшие в бою. Пусть всех имен не назову, нет кровней родни. Не потому ли я живу, что умерли они? Я мог давно не жить уже, в бою под свист и вой, мог пасть в соленом Севаше или где-то под Уфой. Но там упал ровесник мой, когда б не он, как знать, вернулся ли бы я домой обнять старуху-мать. Кулацкий выстрел ослепив, жизнь погасил бы в раз, но был не я убит в степи, где обелиск сейчас. На подвиг вновь страна звала, солдатский путь далек, изрыли бомбы до черна обочины дорог. Я смерть воочию видал, шел от воронок дым, горячим запахом металл запомнился живым. Не я, в крови, полуживой, растерзан и раздет, молчал на пытках кошевой в свои 16 лет. Пусть всех имен не назову, нет кровней родни, не потому ли я живу, что умерли они? Чем им обязан, знаю я, и пусть не только стих, достойной будет жизнь моя солдатской смерти их.
Здравствуйте, меня зовут Литвиненко Юлия, городская местная организация ВОС.
Вот, Юль, скажи, я уже который раз тебя слышу, именно
на конкурсах художественного чтения и на конкурсах тоже с художественным чтением. Вот сегодня что это было за произведение, во-первых?
Ну, это произведение знают все. Александр Сергеевич Пушкин, «Барышня-крестьянка».
Ты сама подбираешь себе сценарий?
Да.
Вот, а скажи, чем обусловлен подбор того или иного произведения? Вот мне всегда интересно, вот человек решил выйти на сцену, что-то прочитать. И вот, вот сейчас я хочу прочитать именно вот это, да? Вот как это происходит?
Ну, все зависит, в моем случае, все зависит от настроения. «Барышня-крестьянка» – произведение такое легкое, игривое, смешное, запоминающееся в то же время, очень известное. И почему-то, когда я вот услышала, что будет в этом году опять такой конкурс, почему-то мне на ум пришло сразу именно это произведение. Может, потому что оно соответствует сейчас моему настроению.
Вот, и как ты думаешь, твое сегодняшнее выступление, насколько бы ты сама себя оценила?
Ну, поскольку я немножечко там запнулась в нескольких местах, то, наверное, на четверку.
Вот, а что главное, на твой взгляд, вот насколько человек хорошо запомнил произведение, насколько он его сумел подать, или, может быть, насколько он правильно подобрал? Вот, вот это его, да? Или это не его? Бывает же такое?
Ну да, конечно. У меня уже был один неудачный опыт. Я читала «Леди Макбет». Хотя прочитала хорошо, но многие сказали, что это произведение мне не подходит, потому что я слишком еще молодая, ничего такого не пережила, никаких страданий. И мне не удалось передать состояние главной героини. А здесь, я думаю, что юная Лиза и Акулина, в которой она перевоплотилась, эти герои, они мне ближе, потому что я сама молодая. Вот. Ну и, конечно, когда приходишь на конкурс с каким-то произведением, тут важно все. И насколько хорошо ты выучил его, и какую музыку подобрал, и с каким настроением вышел на сцену. Конечно же, все важно.
Александр Сергеевич Пушкин, «Барышня-крестьянка». Сцены. Читает Юлия Литвиненко.
Лиза шла, задумавшись по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями. Как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В это же время раздался голос.
«Тобе сагар ице!»
И молодой охотник показался из-за кустарника.
«Небось, милая!» — сказал он ей. «Собака моя не кусается!»
Лиза уже успела оправиться от испуга и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин!» — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой. «Боюсь, она ишь такая злая, опять кинется!» Алексей, между тем, пристально разглядывал молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься», — сказал он ей. «Ты мне позволишь идти подле себя?»
«А кто тебе мешает? Вольному воля, а дорога мирская».
«Откуда ты?» «Из Прилучино. Я дочь Василия Кузнеца. Иду по грибы». Лиза несла кузовок на веревочке. «А ты, барин, Тугиловский, что ли?»
«Так точно!» — отвечал Алексей. «Я камердинер молодого барина».
Ему хотелось уравнять их отношения, но Лиза посмотрела на него и засмеялась. «Ха-ха, а лжешь!» «Не на дур напал», — сказала она. «Вижу, что сам ты барин».
«А почему ж ты так думаешь?»
«Да по всему».
«Однако ж!»
«Да как же барина со слугой не распознать? И одет-то ты не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему». Лиза час от часу все больше нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он хотел было ее обнять. Но Лиза отпрыгнула от него и тотчас напустила на себя такой строгий и холодный вид, что это хоть и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, — сказала Лиза с важностью, — то не извольте забываться. «Кто тебя научил этой премудрости?» — спросил Алексей, расхохотавшись. «Уж не Настенька ли моя знакомая? Не девушка ли вашей барышни?» Вот, оказывается, каким путем распространяется просвещение. Лиза почувствовала, что она была вышла из своей роли и тотчас поправилась. «А что думаешь?» — сказала она. «Разве я и на барском дворе никогда не бывала? Небось, всего там насмотрелась да наслышалась». «Однако, — продолжала Лиза, — болтая с тобой, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Милости просим». И Лиза хотела удалиться, но Алексей удержал ее за руку. «Как зовут тебя, душа моя?» «Акулиной?» — отвечала Лиза. «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию Кузнецу». «Что ты?» — возразила с живостью Лиза. «Ради Христа не приходи! Если дома узнают, что я в роще с барином наедине болтала, то мне беда будет. Отец мой, Василий Кузнец, прибьет меня до смерти». «Непременно хочу с тобой опять видеться». «Ну, я как-нибудь опять приду сюда за грибами». «Когда же?» «Да хоть завтра». «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею». «Так завтра, в это же время, не правда ли?» «Да-да». «А ты не обманешь меня?» «Не обману, а побожись». «Ну вот тебе, Святая Пятница, приду». Дверь отворилась, и вошла Лиза. Отец начал было представление гостей, но поспешно закусил себе губы и остановился. Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурмлена пуще самой мисс Джексон. Локоны, гораздо светлее ее собственных волос, взбиты были, как парик Людовика XIV. Рукава «Алем Бюссиль» торчали, как фижмы у мадам де Помпадур. Талия была перетянута буквой «Х», и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбард, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей, конечно, не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Его отец подошел к ее ручке, и он с досадой ему последовал. Когда он прикоснулся к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это несколько помирило его со всем ее остальным нарядом. Что же до белилы, до сурьмы, то, честно сказать, в простоте своего сердца он их поначалу и не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не выказать и виду удивления, хотя все происходящее казалось ему очень забавным. Не до смеха было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную бледность ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, а та, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает. Сели за стол. Алексей продолжал хранить вид растерянного и задумчивого. Лиза же манилась, говорила нараспев, сквозь зубы и только по-французски. Отец поминутно заглядывался на дочь, не понимая ее цели, но находя все это очень смешным. Англичанка молчала и бесилась. Один только Иван Петрович был как дома. Ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу все дружелюбнее разговаривал и хохотал. На другой день утром Лиза не замедлила явиться в рощу свиданий. «Ты был вечер у наших господ», — сказала она тотчас Алексею. какова же показалась тебе наша барышня?» Алексей отвечал, что он ее и не заметил. «Жаль», — сказала Лиза.
«А почему же?» — спросил Алексей.
«Потому что я хотела у тебя спросить, правду ли говорят...»
«Ну что же говорят?»
«Правда ли говорят, что будто я на барышню похож?»
«Какой вздор! Она перед тобой урод уродом!»
«Ах, барин, грех тебе такое говорить! Наша барышня такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею тягаться?»
Алексей стал уверять ее, что она лучше всевозможных беленьких барышень. И чтобы успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души.
Алексей вошел в гостиную и остолбенел. Лиза? Нет, Акулина! Милая, смуглая Акулина не в сарафане, а в беленьком утреннем платьице сидела у окна и читала его письмо. Она так была увлечена, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не смог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела было убежать. Алексей бросился ее удерживать. «Акулина! Акулина!» Лиза старалась вырваться от него. «Эпопхэ, месье, мезетлифу! Пустите меня, сударь, с ума вы сошли!» — говорила она, отворачиваясь. «Акулина, милая Акулина!» — повторял Алексей, целуя ее руки. Мисс Джаксон, невольная свидетельница этой сцены, не знала, что и подумать. Но тут дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.
«Ага!» — сказал Муромский. «Да у вас дело-то совсем уж и слажено!»
Силькульская местная организация, Елена Любий.
Елена, скажите, что вы сегодня читали, чем вы радовали публику?
Стих, посвященный моей маме. «Любовь мамы» называется.
Это ваше произведение? Угу, угу. Вот, скажите, вы участвуете уже не первый раз вот, в наших конкурсах и, по-моему, уже не первый раз именно со своим творчеством. Вот что-то у вас, как у автора, изменилось за это время, вот за последний год?
Изменилось. Часто, чаще стала общаться вот именно вот с нашими незрячими. И чаще приходится и сочинять для них, и программы составлять. Мне очень это нравится.
А какие-то, может быть, сборники и публикации где-нибудь у вас не появились?
Веселькули, да, там веселькульские поэты, не только, как сказать, не зрячие, а вот просто веселькульские поэты. Вышел сборник, там был стих «Мой сон». В прошлый раз я читала его на живом слове.
Что ж, я думаю, что этот стих тоже обязательно где-нибудь будет напечатан.
Будем надеяться.
Потому что это будет хорошая традиция, вы читаете его на живом слове, а потом это все выходит в печать.
Да.
Вот скажите, а чем обусловлен вот выбор темы, да, вот как творческий человек, вот, вот написать об этом нужно, да, или вот об этом?
Я вот как-то вот веселая, как-то вот мне вот, ну не знаю, не идет, мне такой человек, ну такой задумчивый, размышляю много о жизни, вот о прошлом, и мамы у меня уже 4 года нет, поэтому вот этот вот стих мне вот пришел, а в принципе там у меня давно он лежит, ну просто вот на конкурс я вот решила именно его взять.
На сцене Елена Любий. Прочтет свое стихотворение «Любовь мамы».
Заливистый, счастливый смех ребенка. он мамой нежно, бережно храним. И остается в памяти надолго, неважно, сколько минуло нам зим. Чем оценить любовь и ласку мамы? Такой валюты во вселенной нет, что сделано для нас ее руками, все излучает доброту и свет. Как оценить тепло прикосновений, добро, что просто мама нам дает? Она спешит на помощь без сомнений и за поддержку платы не берет. От сердца благодарна тебе, мама, за то, что ты на свете просто есть. Кровоточащие на сердце твоем раны залечит, пусть и бальзамом, Бог с небес. Да пусть продлит Всевышний твои годы, здоровье даст, терпение и сил преодолеть все тяжкие невзгоды, что мир суровый где-то затаил. И до земли поклон тебе, родная, за ночи, что без сна ты провела, колыбели нежно обнимая, умаялась, пока нас подняла. Упреком детям каждая морщинка, то грусть о нас или пришла беда, бесценны на лице твоем слезинки, пусть их не будет больше никогда. Прости, тебя мы часто огорчаем, из гордости вины не признаем. Да, взрослые, но все ж не понимаем, такой, как ты, нигде мы не найдем. Единственная мама, дорогая, огромный клад, дарованный с небес, твоя любовь детей оберегает и помогает нам нести свой крест. Она маяк всей нашей бурной жизни, и в океане пламенных страстей хранит нас от рождения до тризны. И нет любви дороже и родней.
Марцновская Наталья Петровна. Там я вообще-то оформлена как Галахова. Исилькульская ВОЗ. Ну, я являюсь гостем. Так получилось. Я даже не знаю, как это сказать. Я не участник, да? Я сопровождаю человека, который слабовидящий. Вот так, наверное.
Но решили тоже поучаствовать.
И решила поучаствовать сразу, да, вы правы.
Здорово. Что за произведение вы сегодня?
Жутикова – это психотерапевт. Она занималась с детьми. Очень большая у нее практика. И вот рассказ у нее есть о доброте, да, о нашем... О том, что мы должны быть внимательнее друг к другу. Вот захотелось его прочесть. Психологический такой рассказ.
А вот как вам кажется, восприятие произведения человеком с какими-то ограниченными возможностями, да, и человеком здоровым, оно отличается? То есть какое-то есть отличие, может быть, или его нет совсем?
Ну, я думаю, что люди с ограниченными какими-то возможностями даже более чуткие, более глубоко подходят, да, вот осознают все, продумывают. Вот мой взгляд такой.
Но человек, он же не может представить, например, да, если он совсем не видит, вот он рассказывает, допустим, там про море или там про какое-то там синее небо, да, вот если он никогда его не видел, да, как он может представить?
Только образы рисует в голове. Я не могу ответить на этот вопрос, но думаю, что картины яркие у него рисуются.
Вам сегодня мероприятие понравилось? То есть вот то, что вы уже видели, то, что...
Да, особенно вот первая участница, у нее такой замечательный голос, даже не ожидала. Думаю, что многие дикторы с ней бы проиграли в схватке.
Что, спасибо. А вы бы сами хотели принимать еще участие в нашем мероприятии?
Если будет такая возможность, то, конечно, да.
Наталья Жутикова. Уроки мира и добра. Читает Наталья Галахова.
Проходя чужим двором, я заметила в отдалении от других детей косоглазенькую девочку в очках. Она ковыряла землю носком ботинка и угрюмо поглядывала на шумно игравшую группу. Слишком уж отверженной выглядела эта девчушка, чтобы можно было пройти мимо. И я подошла, спрашивая о чем-то, вовлекая в разговор, доступный 8-летнему человеку. Девочка понемногу начала оживать. Вдруг подходит к нам согбенная, с палочкой, прозрачная от ветхости старушка и слабеньким таким голосом говорит: «Да ты по что, дево, отбилась-то у всех?» Девочка опять уткнула глаза в землю. И было столько глубокой благожелательности в облике этой бабушки, когда она сказала: «Видно, тяжело тебе. Так ты поплачься. Поплачься вот нам с тетей». Что девочка, задрожав подбородком, тихо прошептала: «Дразнятся. Косая. Уродина». «Вот оно как! Так это они еще глупые. А ты вот послушай-ка. Красота, она всем поровну дана. У всех она есть. И у тебя тоже она есть. Только у всех она по-разному оказывает себя. Эвон у той кудри какие. В кудрях краса. А вот у этой смех какой. Слышишь, как заливается? Краса, значит, в смехе. А вон та черненькая. В лице у нее краса. А у тебя самая главная краса. В душе. В сердечке, вот тут!» И она положила свою невесомую, сморщенную руку девочке на самое сердце. «Попомни, что скажу. Всю жизнь помни. Вот тут, в сердце, самая главная красота и есть. Полюбуйся на чужую красу, и тебе красы прибавится. И тебя будут любить, к сердцу твоему льнуть будут. Иди-ка к ним. Гляди на всех, как картинки глядишь, без зла, без обиды. И будет красы в сердце твоем, в душеньке все более. Ступай!» И она повела девочку. В некотором отдалении и я пошла за ними. Это ж такая редкость — услышать мудрость глубинную, вековую, мудрость сердца. Вряд ли эта бабушка умела читать. Речь ее была слишком далека от речи грамотного человека. Но все, что она говорила, воспринималось как нечто неопровержимое, не подлежащее сомнению. И достигалось это тем неуловимым интонированием, которое рождается только стремлением дать необходимое, восстановить, соединить разорванную нить, внести мир. И девочка поняла ее. И те дети, к которым она подошла, прекратили игру и слушали ее доверчиво и с полным пониманием. Это легко читалось по их лицам, удивительно быстро менявшим выражение. «Деточки, а я вашу потерю нашла и к вам привела. Вы свою подружку более не теряйте. Глазки-то у нее слабенькие, так и вовсе ей одной-то нельзя. Вот и досматривайте, чтоб всюду с вами была, не отбивалася. Она вас всех любит. Сердце у нее доброе, красивое. Вот и берегите ее. Глазик косой, так и дождик косой, а без него трава не растет. И солнышко бывает косо смотрит, а с ним нам радость. И косы плетут косо, а хорошо. Берегите ее. Если кто этого не знает, так вы растолкуйте тому, вот как я вам. Вон вас сколько, и все ей заступницы». И дети послушались. И ведь ни единого слова упрека. «Ваша подружка, ваша потеря, вы ведь тоже добрые, все и заступницы. Вот она, наука мира и доброты».
Ирина Нечаева приглашается на сцену. Александр Ватолкин, басня «Могло быть хуже».
Шанполь оптимистом по жизни прослыл. Пусть грязь на дорогах и лужи, нет дома и денег, но он говорил: неважно, могло быть и хуже. Немало он женских сердец покорил, но так и не сделался мужем. Простившись с красавицей, он говорил: неважно, могло быть и хуже. Сегодня с Жан-Полем я в 10 утра столкнулся на входе у храма. Ему рассказал я: случилась вчера у Генри семейная драма. Вернувшись чуть раньше, жену мой дружок застал в своей спальне слугою. Убил он обоих и дом свой поджег, и тут же покончил с собою. Я думал, услышу какой-то вопрос, ну, думаю, спрашивай, ну же! И вдруг я услышал, Жан-Поль произнес: неважно, могло быть и хуже. Куда еще хуже, ведь только вчера! И тут он поведал как другу: вернись, Генри, раньше и позавчера, убил бы меня и супругу.
Я Нечаева Ирина Львовна, председатель Омской местной организации ВОС. Я впервые принимаю участие в конкурсе «Живое слово». Я выступила в двух номинациях. Первая номинация – это поэзия. Я прочитала стихотворение «Душа Иртыша», написанное Леонидом Мартыновым, посвященное реке, которая протекает через наш родной город. Нашему городу в этом году исполняется 300 лет. Поэтому это стихотворение, естественно, посвящено было 300-летию нашего города. Второй жанр, в котором я приняла участие, это оригинальный жанр. Я выступила здесь с басней поучительной о французском Лавеласе, которому было все безразлично, он был оптимистом по жизни. Вот, и в конце концов, могло быть, закончится все очень плачевно с этим человеком, так как он попал в очень трудную критическую ситуацию. Но эта жизненная ситуация, она посвящена, так сказать, юмористического такого плана, оригинального плана, вот такое было.
Вы прямо все рассказали, даже вот уже почти нечего, не о чем вас спросить.
Ну, спросите,
о чем? Могу спросить только так, а как бы вы оценили свое выступление сами?
Ну, я не знаю, я, в принципе, старалась.
Нужно было...
Чтобы было, нормально, хорошо, так сказать.
Нужно было ответить, могло быть и хуже.
Да, могло быть и хуже, конечно. Совершенно, наверное, недаром, наверное, такое получилось. Именно, что могло быть и хуже. Могло быть лучше, могло быть и хуже. Это уже будет зрители оценивают.
И ваши впечатления от мероприятия в целом?
Мероприятие вообще проходит очень хорошо. Недаром выбраны три жанра: проза, поэзия и оригинальный жанр. Построены они непосредственно в той последовательности, в которой необходимо было построить. То есть сначала повествовательный характер, потом лирический, поэтический, а теперь уже, пожалуйста, напоследок посмеяться можно. Поулыбаться тем проблемам, которые высказаны в юморесках, в оригинальных жанрах.
Иван Сергеевич Тургенев. Стихотворение в прозе. «Дурак». Читает Юлия Панферова.
На свете дурак. И долго он так жил припеваючи, пока не дошли до него слухи, что он всюду слывет за безмозглого пошлеца, Смутился дурак и начал печалиться, как бы ему прекратить эти неприятные слухи. Внезапная мысль озарила его темный умишка, и он тут же привел ее в исполнение. Встретился ему как-то на улице знакомый и принялся хвалить известного живописца. «Помилуйте!» — воскликнул дурак. «Этот живописец давно сдан в архив! Вы этого не знаете? Я от вас этого не ожидал! Вы отсталый человек!» Знакомый испугался и согласился с дураком. «Какую прекрасную книгу прочел я сегодня!» — сказал ему другой знакомый. «Помилуйте!» — воскликнул дурак. «Эта книга никуда не годится. Все на нее давно махнули рукою. Вы этого не знаете? Вы отсталый человек!» Другой знакомый тоже испугался и согласился с дураком. «Какой прекрасный человек, мой друг Н.Н.», — говорил ему третий знакомый. «Вот истинно благородное существо! Помилуйте, Н.Н., заведомый подлец! Родню свою ограбил! Вы этого не знаете? Вы отсталый человек!» Третий знакомый тоже испугался и согласился с дураком, отступился от друга. И кого бы, что бы при дураке не хвалили, у него на все была одна отповедь. Ну, разве когда прибавит сукаризной: «Вы все еще верите в авторитеты?» «Злюка, желчевик!» стали говорить о нем его знакомые. «Но какая голова!» «И какой язык!» — добавляли другие. «Да, он талант!» Кончилось это тем, что один издатель пригласил его в свою газету руководить критическим отделом. И тут дурак начал критиковать все и всех, нисколько не меняя ни манеры своей, ни восклицаний. Прежде некогда кричавший об авторитетах, сам стал авторитетом, и юноши перед ним благоговеют и боятся его. Да и как тут не возблагоговеть, хотя и не следует, вообще говоря, благоговеть, но тут уж пойди не возблагоговей. В отсталые люди попадешь. Житие дуракам между трусами.
Меня зовут Панферова Юлия Николаевна, городская, местная организация.
Вот. Я хочу сказать, Юлия Николаевна, это один из тех людей, которые могут задавать провокационные вопросы сегодня.
Вот. И я еще и читаю провокационные произведения.
Я это понял, да. Поэтому вопрос тоже такой. Как ты думаешь, сколько сегодня человек в зале подумало, что она читает? Отсталый человек.
Ну, я думаю, что у нас в зале нет таких людей.
То есть будем надеяться на это. А как ты считаешь, вот, как мне кажется, вот произведение, которое ты сегодня читала, оно прежде всего о, ну, не только, естественно, о каких-то умственных способностях, да, не только о дураках, но и о вкусе. Думаешь, вкус, из чего он формируется? Как вообще может сформировать вкус человека?
Конечно, формируется примером хорошим. Если человек в своей жизни видел достойные произведения, если он обладает хорошим кругозором, если у него широкий круг интересов, естественно,
ему легче сформировать свой вкус, иметь представление и понимать, какие вещи достойные, какие более интересные, какие, может быть, не стоят внимания.
А как ты думаешь, сегодня были достойные произведения?
Да, конечно, сегодня были достойные произведения и очень интересные прочтения, и очень много авторских произведений. Конечно, их судить мы не беремся, да, как об их литературных достоинствах, но они прекрасны тем, что они вот написаны от души и очень искренние. И, в общем-то, некоторые из них очень даже талантливо написаны.
На сцене Анна Чечетка. Евгений Залетов, «Домой».
Чечетка Анна, городская местная организация ВОС.
Ань, скажи, пожалуйста, ты первый раз принимаешь участие, да, в конкурсе?
Первый, да, первый.
Вот, ну и как ощущения?
Нет, ну проза меня, конечно, подвела очень даже сильно, а за стих я испереживалась очень. Я его нашла сама, ну, не сама, мне помогли, но тем не менее, как бы это никто не из наших, никто, то есть я его нашла, можно сказать, почти сама. Вот, это была моя идея рассказывать этот стих, то есть это полностью мое творчество, скажем так.
Вот сама подобрала, сама...
Сама подобрала, да, сама выучила, сама рассказала.
Молодец.
Прозу мне подбирали, она меня подвела, потому что там вот эти все описания, там, ну, нет сюжета как такового. И поэтому я в ней очень сильно путалась, ну, подвела она меня маленько, есть такое дело.
Вот, а что это были за произведения, которые ты читала сегодня?
Ну, проза это была из Гиды Мопассана, из романа «Жизнь». Была сцена, где Жанна там мечтала о любви. А стих был, это был не Евгений, а Илья. Евгеньевич, он был там, Залетов. Вот, он, в общем, он очень много пишет стихотворений и про Афганистан, и про войну, и он сам где-то воевал, то ли в Афганистане, то ли в Чечне, я точно не знаю, о нем очень мало информации. Сейчас даже тот стих с сайта удалили, который я вот нашла, то есть информации о нем очень мало в интернете. Но то, что он сам воевал, это точно, только я не знаю точно где.
А вообще, я вот заметил сегодня среди исполнителей, было очень много обращений именно к военной тематике. Вот с чем это связано, как ты думаешь?
Ну, для меня, например, почему я именно про Афганистан выбрала стих? Потому что живое слово. Ну, у меня ассоциируется это с тем, что надо что-то вспомнить, что-то оживить. И, ну, про маму понятно, хороший стих был, я ничего не скажу. Живое слово, но я до этого не додумалась. Про войну, про Вторую мировую очень много уже чего рассказано. Недавно было 9 мая. Вот я думала, про что бы взять, про какую именно войну. Ну, выбор мой пал на Афганистан, потому что о нем очень мало сейчас помнят. Про Чечню еще как-то, а про Афганистан меньше. Вот. И именно я выбрала тему Афганистана, потому что, ну, действительно, очень мало об этом. А к военной тематике, потому что живое слово, что-то оживить, вспомнить мертвых, вспомнить тех, кто был раньше, вспомнить их подвиги, вспомнить, что они сделали. Ну, вот такая у меня ассоциация.
Дымится БТР, КамАЗы в решето, огня стена от догорающей цистерны. Кричит солдат, ему ступни оторвало. Таков фрагмент обыденной афганской сцены. Еще в сознании парнишка из кольцовки, в слабеющей руке шприц с промедолом, осколком мины развороченный живот. Отец небесный, он к тебе идет, уже без броника и снайперской винтовки. Другой боец из Чебоксар с ожогами лица идет в атаку. Он слышал про тюльпан в плену и, если что, взорвет себя гранатой. Речитатив радиста, как молитва. 20-й, я 101-й, попал в засаду, боеприпасы на исходе. Тяжелый танк закрыл проход, попав на мину итальянку. Колонна заперта, идет неравный бой. Пропахло порохом и едким дымом дизелей солдатская афганка. Но дружный экипаж не покидал расплавленной машины, ведя огонь и до последнего снаряда вспоминая о родных. Живьем горели настоящие мужчины, тротилом выжигая зло пещерных дыр, и лишь одна вертушка в небе ликовала, в афгано-пакистанских басмачей кидая пригоршни металла, военщине американской, хваленая, ломая жало. Плюгавый, штатовский, писак-репортер на камеру снимает для своих хозяев панораму боя, не ведая того, что через добрых 20 лет Афганистан их так умоет. А пока свинцовый дождь накрыл советскую колонну. Но ни один из наших воинов не дрогнул, не бросил автомат, не побежал. Смерть танцевала, изгаляясь на дороге, при этом забирая тех немногих, отважных, умных, дорогих. Какой мудрец все это сотворил, своих детишек не послав на эту бойню? Его изнеженные чада, рассуждая о высоком в ресторанных ложах, не знали запаха гниющих ран, сгоревшей человечьей кожи. Ну а пока вновь дружно поднимаемся. Своим огнем и рваными телами Афганскую республику прикроем, доставим груз в Кабул. Уставшие бойцы в кровь сбитыми руками, своими пожелтевшими от курева зубами, вцепились намертво в горло банды Аль-Мушахдин. Гиен озлобленную стаю ребята сбросили в ущелье, но вместе с ними, сорвавшись, полетели сами. К себе домой, в союз, в парадках с цинка скроенных, в медалях, орденах, к своей любимой маме. Не думайте, что павшие бойцы теперь лишь только тлен к земле, прижатый плитами гранитных обелисков. Они – свидетели никчемных перемен и призывают нас: не расслабляйтесь, неприятель слишком близко. Патрон в патроннике, Россия, как и прежде, в перекрестии прицела. Со всех границ доносится враждебный иноземный шепот. Мы отстоим страну, и в этом нам поможет накопленный парнями в тех боях бесценный боевой афганский опыт.
Редькин Сергей, городская местная организация.
Сергей Тимофеевич, что за произведение сегодня исполняли и почему именно это?
Алексей Константинович Толстой, «Сон Попова». Ну, почему именно это? Мне, как правило, всегда рекомендуют что-то, ну, друзья, мы с кем вместе работаем, с кем вместе выступаем. И тут вот подкинули мне такую мысль, вот этот «Сон Попова». Юмор, ну, современный юмор многих не устраивает. Вот это все какое-то или ниже пояса, или совсем не смешно. А тут ну, мне так показалось, что будет достаточно забавно, смешно. Хотя мы не живем в ту эпоху, не знаем тех лиц. Наверняка это было кому-то посвящено конкретно. Но все равно смешно, какой-то сюжет нестандартный. Ну и хочется, чтобы юмор был не только таким, каким мы его знаем. Ну, думаю, что это как-то разукрасило много.
А из каких составляющих, я понимаю, сложно сейчас ответить, но все-таки вот понятие забавно, понятие смешно, понятие интересно. Вот можно как-то разложить на какие-то составляющие и вывести какую-то формулу? Вот это интересно потому, 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 потому. Это смешно потому, потому, потому.
Ну вот забавно, может, не... А почему, собственно, забавно? Это интересно, потому что ну, не часто это всплывает, не часто это бывает в таких вот мероприятиях, ни по телевизору, ни в СМИ. Смешно, но потому что действительно ситуация смешная, и она такая и социальная, и бытовая, и нет ничего нарочитого. Все действительно просто смешно. Хотя, наверное, для людей, живших в ту эпоху, это нанесло какой-то очень сатирический смысл. В ту эпоху и в том окружении. Ну, просто... Хочется какого-то разнообразия.
Итак, на сцене Сергей Редькин, Алексей Константинович Толстой, «Сон Попова».
Нет. приснился раз, бог весть с какой причины, советнику Попову странный сон. Поздравить он министра в именины, в приемный зал вошел без панталон. Но, впрочем, не забыто ни единой регалии, отлично выбрит он, темляк на шпаге, все по циркуляру. Лишь панталон забыл надеть он пару. И надо же случиться на беду, что он тогда лишь свой заметил промах, как уж вошел. Ну, думает, уйду. Не тут-то было. Уж давно в хоромах народу тьма, стоит он на виду в почетном месте. Множество знакомых его увидеть могут на пути. Нет, он решил, нет, мне нельзя уйти. А вот, я лучше что-нибудь придвину и скрою тем досадный мой изъян. Пусть верхнюю лишь видят половину, за нижнюю ж ответит мне Иван. И вот бочком прокрался он к камину и спрятался по пояс за экран. Думает, недурно ведь канальство. Теперь пусть входит высшее начальство. Вошел министр. Он видный был мужчина, изящных форм, с приветливым лицом, одет в визитку. Своего молчина не ставлю я пред публикой ребром. Внушается гражданством дисциплина, а не мундиром, шитым серебром. Все зло у нас от глупых форм избытка. Я ж века сын. Так вот, на мне визитка. Не ускользнул сей либеральный взгляд и в самом сне от зоркости Попова. Хватается, кто тонет, говорят, за паутинку и за куст терновый. А что, подумал он, коль мой наряд понравится? Ведь есть же право слова. Свободное, простое что-то в нем. Кто знает? Что ж, быть может, подождем. Министр меж тем стан изгибал. Приятно. Всех, господа, всех вас благодарю. Прошу и впредь служить так аккуратно отечеству, престолу, алтарю. Ведь мысль моя, надеюсь, вам понятна. Я в переносном смысле говорю. Мой идеал – полнейшая свобода. Мне цель – народ. И я слуга народа. Раздался в зале шепот одобрения. Министр поклоном легким отвечал, и тут же, с видом полным снисхождения, он обходить обширный начал зал. «Как вам? Что вы? Здорово ли, Евгения Семеновна? Давно не заезжал я к вам, любезный Сидор Тимофеевич. Ах, здравствуйте, Елпидифор Сергеевич!» Переходя налево и направо, министр свои так перлы расточал. Иному он подмигивал лукаво, но консоме другого приглашал и ласково смотрел, и величаво. Вдруг на Попова взор его упал, который, скрыт экраном лишь по пояс, исхода ждал, немного беспокоясь.
«Ба! Что я вижу, Тит Евсеич здесь? Так, так и есть. Его мы точно знаем. Но отчего ж он виден мне не весь? И заслонен каким-то попугаем. Пристанный выходит эта смесь. Я любопытством очень подстекаем увидеть ваши ноги. Да, да, да. Я вас прошу, пожалуйте сюда».
Колеблясь меж надеждой и сомнением, как на его посмотрит туалет, Попов наружу вылез.
В изумлении министр приставил к глазу свой лорнет. Кто это? Правда или наваждение? Никак на вас штанов, любезный, нет.
И на чертах изящно благородных гнев выразил ревнитель прав народных.
«Что это значит? Где вы рождены? В Шотландии? Как вам пришла охота там за экраном снять с себя штаны? Вы начитались верно Вальтер Скотта? Или классицизмом вы заражены и римского хотите патриота изобразить? Иль, боже упаси, собой бюджет представить на УСИ. И был министр еще в гневе краше, чем в милости. Чреватый от громов взор заблестел, он продолжал: «Вы наше доверие обманули, много слов я тратить не люблю». «Ваше превосходительство», — шептал Попов, — «я не сымал. Свидетели, курьеры, я прямо так приехал из квартиры». «Вы, милостивый, смели, государь, явиться так ко мне на поздравление в день ангела? Безнравственная тварь, теперь твое я вижу направление вон с глаз моих! Или нет? Секретарь, пишите к прокурору отношения. Советник, Тит, Евсеев сын, Попов, все не спровергнуть власти был готов. Но строгому благодаря надзору такого-то министра, Имерек, отечество спаслось от заговора, и нравственность не сгинула навек. Под стражей ныне шлется к прокурору для следствия сей вредный человек, дерзнувший снять публично панталоны. Да поразят преступника законы. Или нет? Постойте, коль отдать под суд по делу, может выйти послабление. Присяжные бештанники спасут и оправдают корень возмущения. Здесь слишком громко нравы вопиют. Пишите прямо в третье отделение. Советник, Тит, Евсеев сын, Попов, все не спровергнуть власти был готов. Министр махнул мизинцем. Сторожа внезапно взяли под руки Попова, стыдливостью его не дорожа. Алиева от Невского, Садовой, средь смеха, крика, чуть не мятежа к цепному мосту привели, где новый стоит на вид весьма красивый дом своим известный праведным судом. Вот дверь отверзлась, и явился в ней с лицом почтенным, грустью покрытым, лазоревый полковник. Из очей катились слезы по его ланитам, обильно их струящийся ручей он утирал платком узором шитым и про себя шептал: «Так, это он! Таким он был едва лишь испелен. О, юноша!» — он продолжал, вздыхая. Попову было слишком 40 лет. «Моя душа для вашей не чужая. Я в те года, когда мы ездим в свет, знал вашу мать. Она была святая. Таких, увы, теперь уж боли нет. Когда б она досель была к вам близко, вы б не упали нравственно так низко. Но, юный друг, для набожных сердец к отверженным не может быть презренья. И я хочу вам быть второй отец. Хочу для жизни дать вам наставление. Заблудших так приводим мы овец со дна трущоб на чистый путь спасения. Откройтесь мне, равно как на духу, что привело вас к этому греху? Что слышу я? Не слова? Иль пустить уже успело корни в вас упорство? Тогда должны мы будем приступить ко строгости. Увы, и непокорство, сколь нам не больно, вас искоренить. О, юноша, как ваше сердце черство! В последний раз хотите ли всю рать завлекших вас сообщников назвать? Попов ему достойно и наивно. Я, господин полковник, я бы вам их рать назвать, но мне, ей-богу, дивно, возможно ли сообщничество там, где преступление чисто негативно, ведь панталон-то не надел я сам.
и чем бы там меня вы не пугали, и другие мне, клянусь, не помогали.
Не мудрствуйте, надменный Санкюлот, свою вину не умножайте ложью. Сообщников и гнусный ваш комплот повергните к отечеству под ножью. Когда б вы знали, что теперь вас ждет, вас проняло бы ужасом и дрожью. Но дружбу вы чтоб ведали мою, одуматься я время вам даю. Здесь на столе, смотрите, вам готово достаточно бумаги и чернил.
Пишите же, не то отдаю вам слово, через полчаса вас изо всех моих сил.
Тут ужас вдруг такой объял Попова, что страшную он подлость совершил. Пошел строчить, как люди в страхе гадки, имен невинных многие десятки. Явились тут на нескольких листах какой-то Шмидт, два брата Шулакова, Зерцалов, Палкин, Савич, Розенбах, Потанчиков, Гудимбадай, Корова, Долаверган, Шульгин, Страженко, Драх, Гражеребец, Бобков, Ильин, Багровый, мадам Гриневич, Рыбин, Глазов, Штих, Бурдюк, Лишай и множество других. Попов строчил с плеча и без оглядки. Попали в список лучшие друзья. Я повторю, как люди в страхе гадки. Начнут, как бог, а кончат, как свинья. Строчил Попов, строчил во все лопатки. Такая вскоре вышла Ектенья, что, прочитав, и сам он ужаснулся, вскричал, ой, ой, задрыгал и проснулся.
То был лишь сон. О, счастье! О, радость! Моя душа, как этот день ясна! Не сделал я, бодай, корове гадость! Не выделал я агентам Ильина! Не наклепал на Савича? О, сладость! Мадам Гриневич мной не предана! Страженко цел! И братья Шулаковы постыдно мной не ввержены в оковы!
Но ты никак, читатель, восстаешь на мой рассказ. Твое я слышу мнение.
Сей анекдот, быть может, и хорош, но в нем сквозит дурное направление. Все выдумки.
Нет правды ни на грош. Слыхал ли кто такое обвинение, что там был такой-то встречен без штанов? Так уж и власть свергнуть он готов.
А, наконец, и самое вступление.
Ну, есть ли смысл, я спрашиваю, в том, что в день такой, когда на поздравление к министру все съезжаются гуртом, с Поповым вдруг случилось помрачение, и он таким явился бы шутом. Забыться может. Орден, галстук, пряжка, но пара брюк? Нет, это уж натяжка. И мог ли он так ехать, мог ли в зал войти, одет, как древние герои? И где резон, чтоб за экран он стал никем незрим? Возможно ли такое?
Ах, батюшка-читатель, что пристал? Я не Попов, оставь меня в покое. Резон ли в этом или не резон, я за чужой не отвечаю. Сон.
Здравствуйте, меня зовут Юлия Рябченко, городская местная организация ВОС.
А, Юля, скажите, что за произведение вы сегодня исполняли и чем был обусловлен выбор вот именно этого произведения?
Я сегодня читала стихи китайской поэтессы Ли Цинжао. Дело в том, что эти стихи знакомы мне с детства, буквально со школьных лет. Уже в те времена они мне нравились, но я знаю, что люди, естественно, мало знают китайскую поэзию, поэтому решила поделиться со всеми.
А вы вообще увлекаетесь, наверное, вот этой восточной культурой?
Вы знаете, да. Как-то вот, может, даже стихи это было раньше, а сейчас я, вообще интересуюсь китайской, японской культурой, живописью. Фильмы стараюсь какие-то увидеть об этих странах.
Это действительно очень интересно. И вот насколько тогда, на ваш взгляд, вот эта культура соответствует нашему мировосприятию, ну, как он говорит, русская и То есть восток, восток есть восток, запад есть запад. Да, так ли на самом деле? Или все органично, все вплетается в одно?
Ну, мне кажется, действительно, культура отличается очень сильно. Тем более, что китайская культура, она вообще очень древняя. 5000 лет насчитывает в себе. Сейчас, конечно, все изменилось там, при коммунистическом, так сказать, режиме. Но все равно много чего осталось интересного. Я думаю, что, ну, конечно, она не похожа там ни на западную, ни на русскую. Но все равно как-то интересно именно узнавать то, что не похоже на нас. Что, оказывается, люди могут совершенно по-другому жить, чувствовать.
А вы любите новое узнавать?
Да, вот. Очень люблю.
В таком случае вопрос о литературных, может быть, о поэтических пристрастиях, вот кроме китайской поэзии, чем-то еще увлекаетесь?
Ну, вы знаете, в основном прозой. Я не такой уж большой знаток поэзии. В основном увлекаюсь прозой. Раньше фантастикой очень сильно увлекалась. Сейчас читаю, вернее, слушаю аудиокниги различные.
Какую последнюю книжку прочитали?
Василий и Ян. «Нашествие монголов». Трилогию читаю.
Вот опять же, куда-то туда, в сторону.
Да.
Все равно в ту сторону.
Ну, еще плюс истории, российской истории интересует. Сейчас как раз этот период у меня на повестке дня.
На сцене Юлия Рябченко. Ли Циньцзяо. Лирические стихи, строфы из граненной яшмы.
Слабый луч, ветерок несмелый, то вступает весна на порог. Я весеннее платье надела, на душе ни забот, ни тревог. Я с постели только что встала, охватил меня холодок. В волосах запутался алый, мэйхуа опавший цветок. Где ты, край мне навеки милый? Нам в разлуке жить суждено. Нет, забыть я тебя не в силах, не поможет тут и вино. Свет курильницы тускло мерцает, словно омут манит постель. Догорает свеча и тает, но еще не проходит хмель. Куда я с башни не бросаю взор, лазурь небес и дали синева. До горизонта выткала ковер душистая зеленая трава. Мне лучше бы на башню не сходить, чтоб старых ран в душе не бередить. Давно ль пробились первые ростки, теперь бамбук у храма в полный рост. Сошли цветы, опали лепестки, смешались с глиной ласточкиных гнезд. Гляжу на лес и всей душой скорблю, да крик кукушки из лесу ловлю. Гладь озерную расколов, ветер волны нагнал без числа, и едва уловим запах редких цветов. Эта поздняя осень пришла. Блеск воды и горы синева по душе мне в осенние дни. Чтобы их описать, где найду я слова? Так отрадны для взора они. Желтый лотоса лист и плоды здесь и там за песчаной косой. И на ряске прозрачные капли воды, и трава под жемчужной росой. А на отмеле цапля стоит, отвернулась сердито она. На меня она, видно, обиду таит, что так рано уйти я должна. Thank you.
падал снег. А в саду мейхуа, как всегда в эту пору цвела. Помню веточку алых цветов, захмелев, я в прическу вплела. Но осыпались эти цветы, и моих не украсит волос. Неуемные слезы бегут, стала мокрая одежда от слез. И теперь в чужедальнем краю Новый год я встречаю одна. Непонятно, когда же могла побелить мне виски седина. Вечереет, и ветер подул, и за окнами стало темно. Бесполезно искать мейхуа, не увидишь ее все равно.
Спасибо.